«Сесил Торнтон», — представился непонятный человек, поднявшись на террасу и окончательно сняв шляпу. «Старший инспектор Скотланд-Ярда, вы, должно быть, удивлены?»
«Не очень».
Ирас Петрович внес коррекцию в первоначальную оценку англичанина. Не просто полицейский начальник, но джентльмен. По выговору чувствуется хорошая частная школа. Костюм и рубашка хоть странны для Арубы, но от правильных портных. Даже удивительно, что всего лишь старший инспектор. «Чем обязан?» — сухо спросил Фандорин, не предлагая сесть, потому что настоящие джентльмены из-за кактусов не подглядывают. Британец оказался немногословен. «Вот», — сказал он, доставая из кармана конверт с монограммой, — «прочтите. Я появился перед вами столь невыигрышным манером, что положение может исправить только рекомендательное письмо от сэра Винсента». Распознав в витиеватых буквах инициалы суперинтенданта английского департамента уголовного розыска, давнего своего знакомого, Эраст Петрович показал гостю, получалось, что именно гостю, хоть и дурно воспитанному, на оплетенное кресло. «Дорогой мистер Фандорин», — писал сэр Винсент, «в память о нашем былом плодотворном сотрудничестве очень прошу вас выслушать с вниманием мистера Сесила Торнтона, который ведет чрезвычайно важное расследование. Если согласитесь оказать моему коллеге посильное содействие, мое ведомство и лично я будем бесконечно вам благодарны. Ваш покорный слуга и затейливая до абсолютной нечитаемости подпись, какую не подделаешь, да оттиск печатки, которую сэр Винсент всегда носил на указательном пальце». Любопытство обожгло душу таким сладостным трепетом, что Фандорин удивился. «Оказывается, ему здесь, в этом раю, чего-то не хватает? Например, нежданных визитеров из большого мира с таинственными рекомендательными письмами?» «Глупости. Застарелый рефлекс. Не более».
«Вы зря ехали в такую даль, сэр. Я больше не занимаюсь расследованиями».
«Это мне известно», — кивнул старший инспектор. «Однако, если уж я, как вы справедливо заметили, совершил столь неблизкий путь, может быть, вы, по крайней мере, выслушаете, что за дело я веду. Сэр Винсент говорил, что преступление такого сорта не оставит вас равнодушным. Это, во-первых».
Поскольку гость сделал паузу, выжидательно посмотрев на Фандорина, тот наклонил голову. «Ну, конечно, выслушаю, куда я денусь».
«А во-вторых, мне понадобятся не столько ваши детективные таланты...»
Взгляд Торнтона задержался на погнутом кормовом винте от субмарины, которым Ираст Петрович украсил террасу в память о нападении гигантской акулы, принявшей лимон-1 за крупную добычу.
«Впрочем, сначала все-таки о преступлении. Взгляните, пожалуйста, на эти снимки».
Он достал из внутреннего кармана своей просторной визитки альбомчик, стал переворачивать страницы. В первую минуту Фандорину показалось, что на фотографиях одно и то же. Ванная, в ней неподвижная девочка-подросток, неестественно белого цвета с закрытыми глазами. Но присмотревшись, он увидел, что девочек 3, просто они похожи, светловолосые и очень худенькие, с еще не развившейся грудью и проступающими сквозь кожу ребрами. «Они спят или просто позируют?» — спросил Раст Петрович. «Кто и зачем покрыл тела белыми лилиями? Почему в ванне нет воды? Ее слили?»
«Мертвы», — сурово ответил Торнтон. «Хоть и не похожи на покойниц. Воду мы не сливали. Именно в таком виде всех 3 и находили. Первая — Эмма О'Лири, 11 лет. Обнаружена 18 апреля 1901 года. Вторая — Сьюзен Найт, 12 лет. Умерла 14 ноября 1901 года. Третья — Люси Колл, тоже 12-летняя. Дата смерти — 7 февраля 1902 года. Обстоятельства гибели идентичны. Сначала девочка пропадала. Потом ее находили в ванной комнате в гостиничном номере. Никаких следов насилия, в том числе полового. На левом запястье разрез. Причина смерти — обескровливание. Белые лилии, вода, перемешанная с кровью, слита. Как видите, все выглядит очень аккуратно. Почти стерильно.
«Что рассказали в гостиницах?» — быстро спросил Фандорин.
«Девочки приезжали в обществе мужчины маленького роста, субтильного сложения, немолодого. Детали внешности расходятся. Преступник прибегал к маскировке. Во всех случаях мужчина и его маленькая спутница очень мило между собой общались. Их принимали за отца с дочерью».
«Газеты должны были много об этом писать», — удивился Ирас Петрович. «Но я не припомню упоминаний о серии таких странных, ужасающих убийств.
Было принято решение держать эти преступления в тайне от прессы».
Инспектор тронул себя за ус.
«По двум причинам. Всем нам памятна истерика, охватившая общество во времена Джека Потрошителя. А кроме того, мы довольно быстро вышли на след лильевого маньяка. Круг поисков все время сужался, и мы боялись его спугнуть».
«Вы нашли убийцу?»
«Да».
«Зачем же я вам понадобился?»
«Мы его упустили. То есть...»
Торнтон тронул себя за второй ус, придя в затруднение. «Знаете, сэр, — сказал ему Фандорин, — или выкладывайте всю правду без утайки, или забирайте свой отвратительный альбом и уходите. Я ведь вижу, что вы не говорите мне главного!»
Сконфуженно откашлившись, инспектор развел руками.
«Да, вы правы. Я связан военной тайной, но думаю, что в данном случае... В общем, проблема в том, что подозреваемый был важным сотрудником одной лаборатории Адмиралтейства, засекреченным. Уж не знаю, над какой темой он работал, но если бы вы видели, какие грозные грифы стоят на его личном досье. Собственно, поэтому газеты и остались в неведении. Скажите, вам доводилось вести подобные дела?»
Ирас Петрович кивнул. «Да. Причем один раз я тоже искал маньяка, не совершавшего никаких половых действий. Это самый причудливый и непредсказуемый вид преступников».
«Давно?»
— оживился Торнтон. «Очень. В 19 веке, — кратко молвил Фандорин и поморщился. Он очень не любил вспоминать ту историю. При таком расследовании главное — разгадать болезненную идею маньяка. Тогда задача становится несложной. Но если вы его арестовали, значит, действовали правильно».
«Я не говорил, что мы его арестовали», — вздохнул англичанин. «У нас все же не было 100-процентной уверенности, а человек этот, как я уже говорил, находился под защитой своего особого статуса. Мы установили за ним очень плотную слежку. Я вел ее лично, а у меня, смею вас уверить, немалый опыт».
«И что же?»
«В апреле прошлого года этот человек, его зовут Готлиб Кранк, он немец, отправился в путешествие. В Марселе сел на трансатлантический пароход. Я и мой лучший сотрудник, некто Финч, тоже. Мы ждали телеграммы из Скотланд-Ярда, чтобы произвести арест. Но близ одного из Канарских островов профессор ни с того ни с сего совершил самоубийство. Среди бела дня вдруг взял и прыгнул в море».
«Ни с того ни с сего?» — переспросил Фандорин, взяв из коробки сигару и предложив сделать то же гостю. Британец нервно качнул головой. «Вы уверены? Без всякой провокации? Без проявления аномального поведения?»
«Вы правы», — Торнтон
Торнтон досадливо покривился. В плавании он вел себя странно. Всегда был тихоней, а тут без конца закатывал истерики, скандалил, рыдал. Мне следовало заподозрить неладное.
Обычная история. У таких людей совершенно звериный нюх на опасность. Он что-то почуял, запаниковал, впал в выступление и покончил с собой.
Ираст Петрович чиркнул спичкой, пристально рассматривая инспектора. «Это-то ясно. Я не пойму вот что. Ваш лилиевый маньяк утопился в апреле прошлого года в 3000 миль отсюда. Что же вас привело на Арубу? И зачем вам понадобился я?»
Оглянувшись на эспланаду и гуляющих, Торнтон наклонился к Фандорину и понизил голос.
«Видите ли, сэр, у нас есть основания полагать, что профессор Крэнк жив».